Разводится большой костер, в который бросают все, что отрезают. А когда огонь разгорится, ты слышишь, как лопаются яйца, будто орехи. И так же пахнут люди, когда они начинают гореть в своей одежде. Этот запах ударил мне в ноздри, и я понял, что долго не выдержу. Поэтому потянул изо всех сил и вытащил Дика из окна. Правда, один его ботинок остался внутри. Я свалился с рук Трева на землю, а Дик рухнул на меня, и должен тебе сказать, у этого нигера была очень твердая голова. У меня перехватило дыхание, и несколько секунд я катался по земле, схватившись за живот. Наконец я смог подняться. Сначала на колени, потом на ноги, и увидел эти тени, бегущие к лесополосе. Поначалу я думал, что это призраки, но потом разглядел ботинки. К тому времени вокруг черного пятна стало светло, как днем. Я разглядел ботинки и понял, что это мужчины в белых балахонах. Один из них немного отстал, и я увидел... Он не закончил фразу, облизнул губы.
«Что ты увидел, папа?» — спросил я.
«Неважно. Дай мне воды, Майки». Я дал. Он выпил все и закашлялся. Проходившая мимо медсестра заглянула в палату.
«Вам что-нибудь нужно, мистер Хенлон?»
«Новый комплект кишок», — ответил он. «Они у тебя под рукой, Рода?»
Она нервно улыбнулась и пошла дальше. Отец протянул мне пустой стакан, и я поставил его на столик у кровати.
«Рассказывать дольше, чем вспоминать. Ты наполнишь стакан перед уходом?»
«Конечно, папа».
«От этой истории тебе будут сниться кошмары, Майки».
Я открыл рот, чтобы солгать, потом передумал. И мне представляется... Если бы я солгал, он бы мне больше ничего не рассказал. Жить ему, конечно, оставалось недолго, но он мог решить, что доскажет в другой раз.
«Скорее да, чем нет», — ответил я.
«Это не так уж и плохо», — услышал я от него. «В кошмарах мы можем думать о самом худшем. Наверное, для этого они и служат».
Он протянул руку, я ее взял, и мы держались за руки, пока он заканчивал историю.
«Я огляделся и успел заметить, как Трев и Дик огибают угол. Они бежали к фасаду нашего клуба. Я поспешил за ними, все еще жадно хватая ртом воздух. Увидел там 40 или 50 человек. Кто-то плакал, кого-то рвало. Кто-то кричал, кто-то проделывал первое, второе и третье одновременно. Некоторые лежали на траве, потеряв сознание, угоревшие от дыма. Дверь была закрыта, и я слышал, как кричат люди по ту ее сторону, просят, чтобы их выпустили, выпустили ради всего святого, потому что они сгорали живьем. В клуб вела только эта дверь, знаешь ли, не считая двери на кухню, у которой стояли мусорные баки и все такое. Входя в клуб, дверь отталкивали от себя, выходя, тянули на себя. Некоторым удалось выйти, остальные начали напирать, и дверь захлопнулась, а уж потом ее зажали намертво. Те, кто находился ближе к огню, перли вперед. Тех, кто оказался у двери, вдавливали в нее, и открыть дверь у них не было никакой возможности. Все оказались в ловушке, а огонь с ревом наступал. И если в ту ночь погибли только 80 человек, а не 100 или даже 200, то благодарить за это надо только Трева Доусона. Но за свои труды он получил не медаль, а 2 года тюрьмы. Видишь ли, в этот момент к клубу подкатил большой старый грузовик, и за рулем сидел никто иной, как мой давний знакомец сержант Уилсон, Тот самый парень, которому принадлежали все окопы на территории этой базы. Он вылезает из кабины и начинает выкрикивать приказы. Совершенно бессмысленные, да их все равно никто и не слышит. Трев хватает меня за руку, и мы бежим к нему. Дик Халлорен к тому времени куда-то подевался, и я увидел его только на следующий день. «Сержант, мне надо воспользоваться вашим грузовиком!» — кричит ему в лицо Трев. «Прочь с дороги, ниггер!» — отвечает ему Уилсон и сбивает с ног. Потом вновь начинает выкрикивать какую-то чушь. Никто не обращал на него никакого внимания, да и кричал он недолго. Потому что Тревор Доусон вскочил, как черт из табакерки, и уложил его на землю. Трев умел бить сильно, и чуть ли не все после его удара оставались на земле, но у этого козла голова оказалась крепкой. Он поднялся, кровь лилась изо рта и носа, и сказал: «За это я тебя убью». Что ж, Трев ударил его в живот, тоже со всей силы, а когда Уилсон согнулся пополам, я сцепил руки и рубанул ему по шее, прям скажу, от души. Трусливый поступок, конечно, бить человека сзади, но отчаянная ситуация требовала отчаянных мер. И я бы солгал Майки, если б сказал, что не получил удовольствия, глядя, как этот сукин сын тыкается мордой в землю. Рухнул он, как бычок, которого хватили обухом по голове. Трев подбежал к грузовику, завел двигатель, развернул так, чтобы передний бампер смотрел на фасад черного пятна, но не на дверь, а левее. Врубил первую передачу, нажал на газ и поехал, набирая скорость. «Берегись!» — заорал я людям, толпящимся у клуба. «Берегись автомобиля!» Они рассыпались в разные стороны, как перепелки. И просто удивительно, что Трев никого не зацепил. В стену он врезался на скорости, наверное, 30 миль в час и крепко приложился лицом к баранке. Я видел, как кровь лилась у него из носа, когда он тряхнул головой, чтобы прочистить мозги. Он включил заднюю передачу, отъехал на 50 ярдов и вновь погнал грузовик на стену. Хрясь! Ржавая жесть, из которой были сделаны стены черного пятна, не выдержала. Целая секция упала внутрь. Оттуда вырвались языки пламени. Каким образом в клубе еще кто-то мог остаться живым, я не знаю, но остались. Люди гораздо крепче, чем кажется, Майки. И если ты в это не веришь, посмотри на меня, цепляющегося за кожу этого мира ногтями. Клуб превратился в вонючую печь. Его заполнял дым и языки пламени, но люди толпой ринулись наружу. Их было так много, что Трев не решился вновь подать грузовик назад, боясь кого-нибудь задавить. Он выскочил из кабины и подбежал ко мне, оставив грузовик на месте. Так мы и стояли, глядя, как догорает наш клуб. Все заняло не больше 5 минут, а тогда казалось, будто прошла вечность. Последние человек 10 выскочили из клуба все в огне. Люди их хватали, катали по земле, сбивали пламя. Заглянув внутрь, мы видели и других, тех, кто пытался выйти, но мы знали, им это уже не удастся. Трев вновь схватил меня за руку, а я изо всех сил сжал его ладонь. Мы стояли, держась за руки, как сейчас мы с тобой, Майки. Он со сломанным носом, кровь льется по лицу, веки опухли, глаза превратились в щелки. И смотрели на этих людей. В ту ночь мы видели настоящих призраков, мерцающие силуэты мужчин и женщин, окруженных огнем, идущих к пролому в стене, который проделал Трев грузовиком сержанта Уилсона. Некоторые протягивали руки, словно в надежде, что кто-то их спасет. Другие просто шли, уже из ниоткуда в никуда. Их одежды пылали, их лица таяли, и один за другим они падали и исчезали из виду. Последней на ногах удержалась женщина. Платье на ней уже сгорело, она оставалась в комбинации, пылая как свечка. В конце концов, она вроде бы посмотрела прямо на меня, и я увидел ее горящие веки.